Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение нашего первосвященника, Господа Иисуса Христа. Сегодня и в следующей передаче, то есть в двух проповедях, поговорим о добродетелях нашего Господа Иисуса. За основной текст возьмем 1 Петра, главу 2, стих 9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Стихи Священного Писания, которые мы сегодня рассмотрим, находятся в тесной взаимосвязи с первым посланием апостола Петра. Поэтому, прежде чем мы обсудим это послание, постараемся выяснить характер посланий Петра. В них заключается что-то особенное, или содержится что-то особенное. И эта особенность посланий Петра заключается в том, что получателями его посланий были в первую очередь евреи, пришедшие к живой вере в Иисуса Христа и принявшие его обетованным Мессией. Эти евреи населяли однажды обетованную землю Ханаана, как целый израильский народ. Далеко не вся обетованная Господом своему народу территория им занята. Израиль жил лишь в одной части этой обетованной земли. Вследствие непослушания и идолопоклонства Бог рассеял свой народ среди других народов, как Он угрожал ему в самом начале, предоставив ему благословение и проклятие. Два выдающихся рассеивания связаны, во-первых, с трехэтапным уводом евреев в плен Навуходоносором и с разрушением Иерусалима в 70-м году после Христа. Так что во времена Иисуса это рассеяние уже было налицо. Прочтем по этому поводу Евангелие от Иоанна, глава 7:35. «При сём иудеи говорили между собою, куда он хочет идти, так что мы не найдем его». Что он имел в виду, Иисус? Куда он хочет уйти? Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов? В примечании сказано «к евреям, живущим в рассеянии среди греков». Это были эллины. Итак, мы видим, как Господь рассеял свой народ. Из-за убийства Мессии Господь разрушил впоследствии храм Ездры Неемии через известного римского фельдмаршала Тита, который позднее стал императором. С этим переломом, который совершил Бог, израильский народ потерял свою государственность, и в общей сложности евреи были рассеяны среди народов более 2000 лет, и сейчас это рассеяние продолжается. Все мы являемся свидетелями, что Господь сдерживает свое слово. В 1948 году Он восстановил государственность своего народа и с этого момента собирает его из всех стран мира. Нет другого народа, который в этом вопросе был бы равен израильскому народу. Античные народы, которые подвергались рассеянию, исчезли с лица земли. Невозможно назвать ни одного из таких народов, который был бы снова возрожден. Но израильский народ, который был рассеян среди всех народов, стал снова народом, о чем предсказало Слово Божие. В 1 Петра, глава 1, стих 1, апостол Петр обращается к получателям этого послания, как к пришельцам в рассеянии. Этим он указывает на Авраама, который, несмотря на сильнейшие Божьи обетования, как и эти рассеянные евреи, был пришельцем на земле, о чем мы читаем в Бытие 23:4. Апостол Петр имел от Господа задание работать среди евреев. Собрание верующих, которые он обслуживал, состояли почти исключительно из евреев-христиан. И если мы прочитаем Галатам главу 2 стихи 7 и 8, то станет совсем ясным, что апостольская служба среди обрезанных была доверена Петру. Это пишет апостол Павел, свидетельствует об этом. «Увидевши, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавши Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников». Значит, апостол Петр трудился среди обрезанных, то есть евреев. Апостолу Павлу, напротив, было от Господа поручено апостольство среди язычников. Он был их учителем. Эти собрания того времени были смешанными, вот которых работал и которые создавал апостол Павел, были смешанными, но большинство в них составляли приходящие к вере язычники, и, как правило, среди них были христиане-евреи. Примером таковых являются собрания в Коринфе, в Эфесе, Колоссах и в других местах Малой Азии. Эти еврейские христиане вносили в языческие собрания закон, хотя их было немного, но они оказывали на эти собрания большое влияние. Они вносили закон в среду таких верующих, которые еще не имели глубокого познания в Евангелии и не были в нем укреплены. Они пытались перенести старый закон в новые обстоятельства. По сравнению с этими еврейскими христианами, пришедшими из закона и знавшими его, язычники находились, безусловно, в более тяжелом положении, так как они мало что могли противопоставить познаниям Писания верующих евреев. В эти собрания, как нам сообщает Писание, проникали также ложные братья, и, пользуясь низким познанием верующих в Евангелии, снова уводили их от свободы, приобретенной во Христе под ярмо закона увести. Мы наблюдаем это и сегодня. Когда люди приходят к вере, то они, как правило, не начитаны в Слове Божьем. Им, безусловно, можно все рассказывать, они для всего открыты. По этому поводу хотел я коротко еще вставку сделать. Я читал книгу и перевел ее, как добрый пастор. Там объясняется это толкование на 22-й псалм, псалм Давида. И там автор пишет, он имел большой опыт в этом деле, в деле выращивания овец, он занимался с овцами, и он имел такой опыт, и он рассказывает, что не зря Бог избрал овец прообразом на детей Божьих. Почему? Потому что овцы, как он утверждает, когда он гнал их на водопой, они по пути готовы были из любой грязной лужи, полной микробов, пить, не дождавшись, пока придут к ключевой воде. Так и христиане сегодня, они очень неразборчивы, читают все подряд, что нам хорошо или что плохо, особенно что плохо. Поэтому на нас лежит большая ответственность. Так было и тогда. И эти языческие христиане не могли должным образом сопротивляться. Апостол Павел очень подробно обсудил затем в своих посланиях вопросы, которые язычники не понимали из-за недостатка познания Писания, чтобы защитить их от аргументов христиан-евреев. Хотя апостол Павел имел задание работать среди язычников, но он, тем не менее, много говорил о законе и вещах Ветхого Завета, чтобы таким образом сделать более понятным Божий святой план спасения, который и евреи толком не понимали. Апостол Петр, напротив, имел совершенно других слушателей. Если апостол Павел комментирует цитаты из Ветхого Завета и растолковывает их, ставит их в большую рамку, чтобы достичь ясности, то Петр рассчитывает в своих посланиях на знания читателей. Петр пишет в своих посланиях много о чисто практических вещах следования за Иисусом. В противоположность Павлу Петр очень редко цитирует и растолковывает Писание. Если, к примеру, Павел цитирует Ветхий Завет, то он делает это совершенно ясно и однозначно. Рассмотрим несколько стихов для доказательства из Римлянам 4, чтобы увидеть разницу в стиле этих двух апостолов. Например, сказано в стихе 3, «Ибо что говорит Писание?» А затем он комментирует, объясняет это. Или в стихе 6, «Так и Давид называет блаженным человеком». И затем снова следует цитата. Или стих 17, как написано, он говорит, а у апостола Павла мы всегда совершенно ясно видим, что он будет цитировать Ветхий Завет, чтобы язычники понимали, что написанное в первую очередь исходило не от него, а что оно процитировано, оно из Библии процитировано, так сказать, не с потолка взято. Петр, напротив, мог привести ряд цитат, не разъясняя при этом, что здесь речь идет о цитатах, потому что он рассчитывал на знание Писания своих читателей. Рассмотрим несколько примеров. В 1 Петра 1:24 читаем, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». И если в главе 2 рассмотрим стихи 22 по 25, то увидим целую цепь цитат из различных мест Писания Ветхого Завета. Я советую каждому эти места прочитать. При этом Петр не проявляет и малейшей попытки объяснить, что он цитирует места Библии. Его слушатели и читатели знали об этом. Каждое отдельное послание мы лучше и легче поймем, если возьмем во внимание его фон, его подоплеку. Приведем еще одно доказательство, что послания Петра были адресованы евреям, которые тогда находились в рассеянии. Читаем стих 25 из 2 главы. «Ибо мы были, как овцы блуждающие, не имели пастыря, но возвратились ныне к пастырю, к блюстителю душ ваших». Если сказано «вы были как овцы», то мы ясно видим, что эти слова взяты из Исаия 53 стих 6. Затем здесь идет речь о возвращении. Под блуждающими овцами Петр имеет в виду израильский народ, так как язычники вообще не имели пастыря. Израиль отвратился от Бога и стал блуждать. Исаия имел это в виду в первую очередь. О язычниках здесь можно сказать только с точки зрения Нового Завета. Язычники не могут вернуться к Богу по своей простой причине, так как, согласно Ефесянам 2:12, мы были без Христа, то есть без Бога. Если мы идем домой, то это значит, мы возвращаемся туда, где мы до этого находились, где живем. Если нас кто-то впервые посетит, то нельзя сказать, что он к нам возвращается. Он никогда у нас не был. Точно так обстоит дело с возвращением блуждавших овец, в Исаии 53 стих 6. Следовательно, возвращающиеся к пастырю являются исключительно израильтянами. И в нашем исходном тексте 1 Петра 2:9 речь идет о цитате. Но и здесь Петр не говорит о том, что он цитирует, а именно об исходе 19 стих 6, где сказано «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Ниже вернемся к этому стиху подробнее. Коротко покажем, как это слово следует понимать, так как оно касается как Израиля в плоти, так и нас в духе. по Божьей воле Израиль должен был быть обособленным народом. Поэтому он и вывел Израиль своей сильной рукой из плавильной печи Египта. В Египте Израиль не мог служить Богу, так и нас Бог вывел из рабства этого мира, и чтобы иметь возможность служить Богу, мы должны сначала удалиться от духа мира сего. Из колена левитов Бог дал Израилю священство, но далеко не все левиты были священниками, как мы это и сегодня находим в Новом Завете. Священник должен был тогда жертвоприношениями совершать служение в храме. При этом священники должны были наставлять народ ходить свято. Мы знаем, если у священников в духовном состоянии дело шло на убыль, то так было и у народа Божия. Вспомним только состояние сыновей Илии при Самуиле, которые вытаскивали себе перед лицом всего народа из котла лучшие куски мяса, приносимого в жертву, и таким образом богослужение в лице этих приносимых жертв становилось перед лицом народа презренным. Мало того, они еще и блудом занимались с женщинами здесь сходящимися. Согласно Исаии 49:6, Бог предназначил Израилю быть светом народов. Это было задание израильскому народу, как Бог и нам сегодня предопределил быть светом мира. Однозначно мы об этом читаем в Матфея 5:14 и в Филиппам глава 2 стих 15. Однако вследствие неверности Израиля этот свет не проявился, а наоборот, Израиль попал во мрак, и этот мрак настолько усилился, что во времена Исаии Израиль ходил во тьме. Во тьме ходил. Прочтем это место в Исаии, глава 9, стих 2. Я уже в одной проповеди говорил об этом втором стихе, первый и второй стих, Исаия 9, там об Нефалиме и Завулоне говорится, и я объяснял, что Нефалим является прообразом язычников, поэтому этот свет касается не только Израиля, но и язычников. В первую очередь, Израиль, я тогда не упомянул, а теперь скажу, пример Израиля, а секундер, то есть во вторую очередь, язычникам. В Библии часто так бывает, что одно и то же место имеет несколько объяснений. Так вот, там читаем, народ, ходящий во тьме, видел великий свет. Ходящий во тьме. Он к тому моменту ходил во тьме уже, но он не увидит, написано, а видел великий свет. Это правильно. Я попросил жену проверить это в оригинале еврейской Библии. Там написано не увидит, а видел великий свет. Это пророческое слово. Итак, во времена Исаии Израиль ходил во тьме. И если в Новом Завете откроем Матфея 4:16, то там читаем народ, сидевший, теперь уже не ходивший, а сидевший во тьме. Обстоятельства изменились в негативную сторону. Сидевший во тьме видел свет великий когда-то. Следовательно, во времена Иисуса тьма настолько сгустилась, что уже невозможно было ходить, а только сидеть. Это является следствием непослушания Божьего народа. В результате отвержения Израилем Иисуса это состояние народа сохранилось, потому что Израиль более возлюбил тьму, нежели свет, о чем и читаем в Иоанна 3, стих 19. Поэтому Бог отставил свой народ в сторону, так как он не последовал призванию из тьмы их сердец в его чудный свет. Об этом говорит стих нашего текста. В Колоссянах глава 1 стих 13 Святое Писание связывает тьму с властью сатаны. А в Луке глава 1 79 с тенью смертной. Со времен царя Сидекии, что составляет около 2600 лет от нашего времени, Израиль не имеет царя, а с 70-го года новой эры не имеет храма и священнического служения. И только в тысячелетнем царстве Израиль займет предопределенное ему Богом еще в Ветхом Завете положение быть светом для народов. Мы их находим в Откровении 5.10, где они нам названы, эти народы. В течение того времени, пока Израиль отставлен в сторону, Бог дал эти обетования нам, язычникам, быть этим светом. И если в нашем тексте Святое Писание говорит об избранном народе, то в наше время это уже не преимущество плотского происхождения, как это было у Израиля. Израиль был избранным родом, и каждый, кто приходил из народов, и каждый, кто в среде Израиля родился, был автоматически избранным. Согласно Иоанна, глава 1, стихи 12-13, это положение изменилось, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, запомните это выражение, не от крови, не от хотения плоти, но от Бога родились. В оригинале стоит не слово «кровь», как тут сказано, не от крови, а «геблюет» по-немецки, а по-русски значит, что более указывает на семя, на семя Божие. От семени произошли, да? От семени следует тут читать, который не от семени, не от хотения плоти, но от Бога родились. В крови мы видим кровную линию, но теперь во время благодати в расчет берется не кровная линия, но Бог призвал в бытие совершенно новый род. Этим новым родом является Божий род рожденных свыше детей Божьих, зачатых семенем Божьим, согласно 1 Петра, глава 1, стих 23. Наше служение совершается таким образом в невидимой сфере, в духе. Павел и говорит, что он служит Господу в духе, а не как Израиль, внешними видимыми делами. Мы служим Богу также не человеческим духом, как можно было бы подумать, а в Святом Духе. Я думаю, что это обстоятельство не всегда достаточно разделяют. Поэтому мы не приносим больше видимых жертв, а духовные жертвы, как Петр во 2 главе стих 5 говорит. А что такое духовные жертвы, Павел объясняет затем в Римлянах, глава 12, стих 1. Наше разумное служение Богу. Если обратимся к священникам, то увидим, что в Ветхом Завете на них возлагались две большие задачи. Две большие задачи. Об этих задачах продолжим в следующей передаче. На этом мое время закончено.